Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Контрольные, мрак за окном фиолетов, не хуже чернил, и на два варианта поделенный класс, и не знаешь ответов, ни мужества нету еще, ни таланта, ни взрослой усмешки, ни опыта жизни, учебник достать – пристыдят и отнимут. Бывал ли кто-либо в огромной отчизне, как маленький школьник, так грозно покинут?
На этой неделе петербургскому поэту Александру Кушнеру исполнилось 75 лет.
Помню, как в детстве я читал лермонтовского «Демона», сросшегося с осколочными, граненными, врубелевскими иллюстрациями. Увы, сегодня эта мечта рухнула. Поэты — плохие пророки.
Стихи и эссе Александра Кушнера из архива «Поверх барьеров» во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Две москвички. Ревекка Соломоновна и Елена Михайловна в рубрике «Наши современники». Записи Юлии Соловьевой.
Schlof, mein Kind, mein Vögel, in Formach deine Egel. Спи, моя радость, моя птенчик, закрой свои глазки. Эту песню пела моя мама. Меня зовут Ревекка Соломоновна Флешлер. Лет мне 100. Моя самая любимая вещь – маникюрные ножнички, которыми я вырезаю узоры из бумаги Рейзера. Единственный предмет, который я возьму с собой. Может, там делают рейзер. Рейзер – это древнее еврейское искусство вырезания узоров из бумаги. Я сколько себя помню, вот как только мне попали в руки эти ножницы, так я начал вырезать из бумаги. Однажды мне попала очень красивая бумажка в руки. Это был дедушкин страховой полис.
Меня зовут Лена Михайловна, фамилия моя Гордон. Родилась я в 1927 году, мне уже почти 84 года.
Мы вместе уже 25 лет, это будет в декабре месяце. Шутя, мы говорим, что у нас в декабре серебряная свадьба.
Бегу опалихою снежной, бегу тропу свою тарю, на лес под зимней одеждой вновь с удивлением смотрю. Изящные, как балерины, прелестной грации полны, в еловых юбочках осины стоят в объятиях тишины.
Мы жили неподалеку друг от друга, почти на одной улице, на разных ее сторонах. Из похода в метро возвращались вместе. Расставаясь однажды, я ей предложил: «Пойдем ко мне, у меня обед есть». Но это был первый раз. А потом это нам понравилось, вместе обедать. А однажды, уже спустя несколько месяцев нашего так совместных походов и обедов, Лена заболела. Узнав об этом, я пришла к ней, и так как у нее было очень тяжелое состояние, я осталась на ночь. Я осталась на день и еще на несколько дней. А потом мы посмотрели, что, в общем, зачем-то нам расставаться. Так гораздо удобнее. Потому что, когда она поправилась, я свалилась. Это был грипп, которым она меня наградила за уход. И я уже здесь болела, она за мной ухаживала. Вот так и пошло.
Я плавала в бассейне. Там нашлись люди, которые знали, что существует группа, которой руководит Ревекка Соломоновна, и что они могут меня с этой группой познакомить. Они вообще хотели, когда узнали, что у меня нет большой компании, они хотели меня познакомить то с одной, то с другой компанией, но когда они мне назвали имя и фамилию Ревекки Соломоновны, то я сказала, что я в эту компанию, в эту туристскую компанию с удовольствием пойду, потому что всю жизнь мечтала вообще заниматься туристским спортом.
Мы с мужем много лет были членами Московского клуба туристов. Мы сдавали экзамены и имели право руководить походом. У нас это были походы воскресного дня, с утра и до позднего вечера. Летом пешеходные, зимой лыжные. Муж забирал с собой группу лыжников, поскольку он и воевал на лыжах, он воевал на Северном фронте. А я вела группу пешеходов, тех, которым уже лыжный спорт был недоступен. Объединяла эту группу не только любовь и к природе, и к походам, а еще и любовь к поэзии. Весь день я вижу пред собой небесный свод, прозрачный и голубой, и радостно я все приемлю, освобожденной, окрыленной душой. Весь день я слышу над собой любовный ветер, шепчется с листвой. Я голосам природы внемлю, в них счастье нахожу и радость, и покой. Весь день с друзьями я в общении тесном, разносторонним, умным, интересным. Всем этим дорог мне поход воскрес.
И с того времени я ничего не могу помнить из начала моего присутствия во взводе. Так назывался этот отряд. Это была аббревиатура, которая переводилась «воздух», «здоровье», «взаимопонимание», «общение», «дружба».
Я, наверное, шустрее, быстрее, чем Лена. В речи пока что, а в работе Лена быстрее. Надо сказать, что она умеет все. Она вполне заменяет в доме мужчину, которого у нас нет. Что гвозди прибить, что приклеить что-нибудь, поставить, отвернуть, перевернуть. Мы не зовем чужих мужиков, у нас Лена справляется. Я люблю кофе, но, к сожалению, я его очень редко пью.
Я равнодушна к кофе и, в общем, равнодушна к чаю. Предпочитаю кисломолочные питьевые напитки.
Я чаю замечаю, мало пользы получаю. Ароматный, крепкий, сладкий, черный кофе растворимый, вот напиток мой любимый. Я люблю музыку, во-первых, симфоническую, во-вторых, больше всего еврейскую, и еще больше я люблю скрипку.
Первое время я любила музыку полегче, когда начинала с ней знакомиться, но когда дошла уже до Шнитке, то почувствовала, что это мне становится уже трудно, я уже стала взрослым человеком и даже более взрослым, чем нужно, чем хотелось бы. Тогда я снова стала опускаться вниз, и теперь моими кумирами стали Бах, Моцарт, Гайдн, Чайковский.
Я приехала в Москву в одном единственном платье. Из обыкновенного, простого, темного сатина, как нарядное, оно превращалось при помощи белого, вышитого своими собственными руками, белого воротничка. Других платьев у меня не было. Для паспорта, когда мне пришлось фотографироваться, то свою блузку мне одолжила тетя, у которой я жила.
Я помню почти все свои наряды, начиная с 4-5-летнего возраста. Первое запомнившееся мне платье, это было из розового, не знаю какого материала, сшили два. Одно в талию, а другое как сарафанчик с кокеткой. И вот то, которое было в талию, я очень любила, а то, которое было как сарафанчик, настолько не любила, что даже не носила.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Ревекка Соломоновна и Елена Михайловна».
Родилась я 9 июня 1911 года. Через 2-3 года началась Первая германская война. Молодой мой отец был мобилизован, но отправлен не в войсковые соединения, а на военный завод, где он научился малярному ремеслу и там работал маляром. Когда он вернулся демобилизованный, уже на Украине началась гражданская война. Не только на Украине, но дошла до Украины, так сказать. Через станцию Долинскую и через еврейские колонии перекатывались все волны бандитизма. Петлюровцы, махновцы, григорьевцы, белые, извиняюсь, красные. И разные мелкие банды, уже местные. И все они обрушивались на еврейские колонии и требовали денег и вещей и так далее. В общем, начались погромы. Но местное население относилось к евреям хорошо и жили с ним дружно. И в Долинской, а в Сагадаке вообще русских не было. Был только один единственный солдат, одноногий николаевский солдат бывший, который жил на хлебах в этой колонии, потому что он был так называемый шабас-гой. По субботам зажигал огни. Однажды, когда родилась моя вторая сестренка, еще мама не оправилась от родов, не вставалась в постели. Это было неделю после родов примерно. В этой Долинской заявилась какая-то банда, шарили по домам. Так вот, наш хозяин, он был урядник, представитель власти, так сказать, на месте, царской власти. Этот урядник снял со стены икону, встал в дверях и поклялся на иконе, что в его доме евреев нет. А слышно было плач маленького ребенка, а это моя дочка только родила, я вас туда не пущу. И не пустил, даже поклялся на иконе, что там нет. В это время мы с сестренкой прятались под кроватью.
Моя бабушка обычная еврейская женщина, домашняя хозяйка, которая вела хозяйство в доме, растила детей, ухаживала за мужем. Дедушка работал на железной дороге где-то. Он успел меня научить одной фразе на языке идыш. «Зейде вифл азейгер». Дедушка, который час. Мама моя была в компартии и рано очень вступила в компартию, 15 лет. И после этого занимала самые разные должности. А потом уже в 36-м даже плохо стала себя чувствовать. Она вообще сердечница была с детства. Ее перевели в Москву в журнал, по-моему, «Партийное строительство», если я не ошибаюсь. И она там работала редактором. Так что у меня профессия по существу наследственная. А землячка – это... Она родственница, но далекая родственница. Она, по-моему, была или двоюродной, или троюродной тетей моей мамы. Они, в общем-то, известно все, и ее положительные стороны, и ее жесткую политику, которую она проводила в стране. Маму мою она очень любила, помогала растить меня. Ну, там, билетами, какими-нибудь развлечениями. Однажды я с землячкой ехала в автомобиле с мамой. Меня очень сильно укачало, а она поругала маму за то, что она меня плохо воспитывает, что не воспитала меня стойкой. Я не могу сказать, что мой папа Угаров, но это я узнала от своего дяди в тот момент, когда он уже уходил из жизни. Нет, даже не так было. Дядя сказал это своей жене, и его жена мне сказала: «Лена, а ты знаешь, что твоим отцом был Угаров, и о нем есть даже несколько строк в Большой советской энциклопедии? Прочти». Тогда я прочла о нем эти несколько строчек. Ну, вероятно, оберегали меня, потому что неизвестно, как повели бы себя органы, узнав такое дело, хотя у меня в метрике никаких данных по этому поводу нет, только там мама.
Известие о войне я встретила, у меня было уже 30 лет, и я понимала, что это разлука с мужем, и я понимала, как это страшно. Первое же воскресенье, в этот же день, Через час после того, как по радио объявили, я проводила мужа в военкомат. А мы жили за городом. Когда тронулась электричка, я отошла на несколько шагов от перрона. Я помню, что я упала на землю и не плакала, не рыдала, а выла, как простые русские бабы воют. Кто-то меня поднял, поставил на ноги. Какие-то женщины меня проводили домой. Вот это самый страшный день моей жизни.
В июле все поспело сразу, подстегнуто жарой лихой. Елена загремела тазом, работы выдалось с лихвой. И наступила кульминанта в счастливой жизни двух подруг. И ягодная доминанта вписалась точно в дачный круг. Малина уж давно воспета, настал смородины черед. Ей независимо от цвета дуэт подруг хвалу поет.
52-й, дело врачей. В это утро я чуточку задержалась. Обычно я приходила первая на работу, а тут я почему-то на 6-й этаж не на лифте поехала, а поднималась пешком и медленно поднималась. Пришла, когда все сидели уже на месте. Мое место было у самой двери. Таким образом, все сидящие впереди сидели ко мне спиной. Когда я вошла, все повернули головы, что меня очень удивило, подумаешь. И я увидела, что на столе лежит газета. Я эту газету еще не видела. Я начала читать, и вдруг я чувствую, что слезы капают, и я не могу их сдержать. Я не хочу, чтобы видели, что я плачу, но я не могу сдержать слезы. И тут я еще услышала из одного угла голос женщины, которая была мне очень многим обязана. Она сказала: «А надо еще посмотреть, что тут у нас, кто нами руководит». В этот момент передо мной появилась спина. Встал один из наших инженеров, молодой парень, горький пьяница, но очень талантливый, как обычно бывает с русскими пьяницами, которого неоднократно хотели уволить, а я его отстаивала только потому, что он очень хороший работник был. Встал передо мной, закрыл меня своей спиной и сказал: «Лидия Кирилловна, еще одно слово, и вы вот из этого окна с 6-го этажа вылетите на улицу». Я ему этих слов никогда не забуду, конечно. И он постоял, он мне дал возможность вздохнуть, оправиться, утереть слезы, сесть и сказать: «Будем работать».
Это был год, когда я только-только кончила институт. И, в общем-то, еще не настолько сознавала эти все события, хотя было очень страшно в этом именно 52-м году, потому что почему-то нам начали, мы жили на втором этаже, и нам начали камешки по ночам в стекла бросать. И один раз, второй раз, и мне иногда казалось, что это какие-то пули летят, это какие-то хулиганы, видно, знали, что здесь живут евреи, и надо их попугать немножко. Страшно было очень.
Самое яркое, красивое, может быть, это 50-летие института, в котором я работал, на который меня пригласили, когда я уже не работал. И меня встречали радостно и торжественно. И я тогда получила прозвище «Легенда института». Я очень долго там работала. И у меня были ученики и ученики учеников. И, как я говорила, дети и внуки. Я была для своих сотрудников другом. Не только начальницей, но и другом. Без меня женщины не решали, оставлять или не оставлять, делать аборт или не делать, выходить или не выходить за этого. Представляли мне своего жениха. Я очень люблю людей. Я их любила, поэтому они любили меня.
У хозяина Володи сорняки на огороде. Разве это не беда, коль царит там лебеда? А на подлую мокрицу можно только материться. Мы отводим ту беду, выдираем лебеду и безжалостно мокрица, не даем обсемениться.
Я вижу сны часто и много. Я их вижу, как кино, совершенно четко и ясно разговариваю, понимая, о чем речь идет, и просыпаюсь и помню, что видела. Я очень часто Лене рассказываю. Большей частью друзья, а иногда та, которая стучит в дверь клюкой. И есть такая гостья, про которую мы предупредили, что мы с тобой не знакомы, для тебя нас никогда нету дома. И напрасно ты стучишь своей клюкой, все равно мы двери не откроем. Но она снится, на меня похож, стучит, а я не открываю.
А за дверями ее не видно.
Но я знаю, что это она. Несколько дней тому назад я видела такой сон. Опять ее же за дверью ее голос. Голос ее такой. Все равно буду приходить. Каждый год буду приходить. А на 7-й год принесу не одеяло с подушкой, а саван. На 7-й год. А почему одеяло с подушкой? Потому что в каждый юбилей мне или из управы, или с обеса, или еще откуда-нибудь приносят такую большую сумку красивую. И мне очень красивая подушка или одеяло с подушкой. Я уже наделила всех своих племянников. И все равно еще приносят. Видимо, у них фантазии на что-то другое нету.
Между прочим, вот этот сон, который рассказывает Ревекка Соломоновна, он тоже был достаточно вещим, потому что в этот день она плохо себя почувствовала, но выбралась из этой ситуации очень легко и довольно быстро. Так что все, как говорила ей та, которая стучалась, оно тоже сбылось. А что будет через 7 лет, это мы не знаем.
Во всяком случае, 7 лет можно жить спокойно.
Москвички Ревекка Соломоновна и Елена Михайловна в рубрике «Наши современники». Записи Юлии Соловьевой. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.